Маяк на Иртыше. Путь к причалу хорошего настроения.
Ну что же, здравствуйте, друзья. Добрый вечер всем. Мы снова с вами на волнах нашей радиостанции. Давайте начнем. А начнем мы вот с такого небольшого экскурса в историю. Знаете ли вы, где в нашем славном городе находился центральный городской сад? Горсад, так его называли амичи. А находился он в районе нынешнего здания театра юного зрителя. Театральный сквер, так нынче называют это место. Рядом концертный зал, филармония, ну, тот же ТЮС, о котором мы уже говорили. Люди старшего поколения наверняка помнят, каким Горсад был центром притяжения горожан. Еще бы, он утопал в зелени. Здесь были кинотеатр, колесо обозрения, аттракционы, фонтаны, скульптуры. Ну, в том числе, конечно, и памятник Сталину. Причем был и двухметровый памятник вождю, и был еще один бюст при входе. Работы по созданию центрального городского сада начались весной 1941 года, и открытие его планировалось именно в воскресенье 22 июня. Но в этот день здесь вместо торжественного открытия состоялся народный митинг «Война». Открыли сад только в 1942 году. Вот почему мы вспомнили об этом? Потому что наряду с кинотеатром, а назывался он «Победа» и был расположен в здании Казачьего Никольского собора, вот, был здесь и летний театр, где давали представления не только актеры эвакуированного в Омск Московского театра имени Вахтангова. Здесь проходили концерты эстрадной и симфонической музыки. Вот об одних таких гастролях мы сегодня и вспомним, потому что это очень яркие строчки в летописи Омска. Итак, друзья, на днях в нашем городе открывается выставка, которая называется «Сибирские сезоны Ленинградской филармонии» к 80-летию гастролей 1943 года. В августе 43-го амичи приходили на концерты музыкантов из блокадного Ленинграда, и это, кстати, еще одна ниточка, связывающая два наших города. Об этой незримой, но прочной связи мы не раз уже рассказывали. Итак, в студии сегодня Михаил Кузин, за операторским пультом мне помогает Наталья Боброва, а в гостях у нас сегодня куратор выставки, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук Юлия Зараховна Кантор, заведующий музыкальной библиотекой Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, кандидат искусствоведения Павел Вячеславович Дмитриев и наш большой друг, директор Музея изобразительных искусств имени Врубеля Фарида Буреева. Здравствуйте, друзья!
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В свою очередь, уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к разговору, пишите, звоните, задавайте вопросы. Телефон прямого эфира у нас не изменился, 6505555, номер телеграм-канала и ватсапа, ну, это для тех, кто в интернете, 8-962-034-1199. Мы ждем ваших звонков и сообщений. Можете, кстати, нам рассказать, когда вы последний раз были в музее? Какой экспонат произвел на вас впечатление? И вот интересно, вводите ли вы в музей своих детей, а кто-то, может быть, даже уже и внуков? 6505555, 8-962-034-1199. Ну что, друзья, я предлагаю для создания такой соответствующей атмосферы послушать фрагмент музыкального произведения, который вот согласно сохранившимся афишам звучал тогда в 1943 году для омских зрителей. Петр Ильич Чайковский, полонез из оперы «Евгений Онегин». Ильич Чайковский. Ну, давайте мы начнем нашу программу. Как раз мы поговорим о выставке. Фарида, где, когда состоится выставка? Вы, наверное, лучше всех это знаете, так как вы директор музея имени Врубеля. И на какой площадке? Потому что музей имени Врубеля достаточно сегодня такое обширное такое учреждение культуры, да, и люди могут ошибиться, прийти не в то здание.
Выставка начнет свою работу для зрителей с 16 сентября. И она откроется в здании на улице Музейная, 4, в центре Эрмитаж Сибирь, И, в общем-то, вполне это логично. Размещение вот такой выставки с такой тематикой именно в этом пространстве. Потому что, так или иначе, это, по сути дела, небольшая территория города Ленинграда, Санкт-Петербурга. Это тот явный мост, который связывает и музей Омский, и Государственный Эрмитаж, и наши два города.
Ну, тогда к выставке. Юля, у каждой выставки есть своя неповторимая история. Безусловно. У нас много раз были, конечно, да, в многих выставках рассказывали. Как появилась идея сделать вот именно такую выставку?
Вы знаете, ну, давайте так, я начну все-таки с благодарности, прежде всего, потому что этой выставки не было бы, если бы я просто в одном каком-то дружеском частном разговоре не рассказала Фариде Буреевой о том, что у нас есть проект. У нас – это у Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук и Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Проект во многом инициирован именно самой филармонией и придуман Павлом Вячеславовичем Дмитриевым. Реставрация. Это историко-реставрационный проект, направленный на то, чтобы уникальную абсолютно коллекцию афиш военного времени, как, собственно, афиш концертов, которые проходили в блокадном Ленинграде, и тут я сделаю маленькую ремарку к вашему вступлению, те концерты, которые проходили здесь, это концерты эвакуированного в начале Великой Отечественной войны, то есть до блокады, оркестра филармонии под руководством Евгения Абравинского. Он все блокадные годы был в Новосибирске. А в Ленинграде, в Большом зале филармонии, работал оркестр Ленинградского радиокомитета. Здесь на радио как раз вдвойне уместно об этом сказать. Да. И легендарный оркестр, голос Ленинградского радио, соответственно, во главе с дирижером Карлом Элиасбергом, был во время блокады там безвыездно, естественно. Так вот, историко-реставрационный проект предусматривает реставрацию более чем 700 афиш, как концертов, которые были в эвакуации, в том числе то, что предстоит увидеть омскому зрителю в музее. Ну и многие другие, естественно, афиши, которые проходят в течение 3 лет. Вот проект стартовал в этом году, и продлится он до 2025 года. И наши реставраторы из нашего института, у нас есть великолепный научно-исторический архив, из которого выставка в прошлом году приезжала, посвященная Петру, и мы здесь это с вами тоже обсуждали. Спасибо вам за ежегодную приветливость.
Спасибо вам, что ежегодно приезжаете. Можно даже почаще, наверное.
В Омске мы бы рады. В Омске всегда приятно быть. С Омском очень интересно работать. И, конечно, действительно, то, как работает музей. Вот мы сегодня ехали к вам на эфир, и я подумала о музее изобразительных искусств имени Врубеля. Изобразительных искусств, да, но это энциклопедический музей. Живопись есть, декоративно-прикладное искусство есть, археология есть, редкая книга есть, кино есть здесь, да, работает выставка, посвященная Гайдаю. Радио только что было, и вот музыка, да, то есть абсолютная энциклопедия культуры. И когда я рассказала Фариде о том, что вот есть такой научно-реставрационный исторический проект, потому что, конечно, он воссоздает, во-первых, военную летопись полностью, скрупулезно, да, афиши – это такая азбука, да, это палитра жизни в эвакуации, палитра жизни в Ленинграде в блокадном. И, естественно, связь Сибири и Ленинграда принципиально важна и 80 лет спустя. И вот когда выяснилось, вспомнили мы, что 43-й год – это действительно обширный и очень необычный, особенно для военного времени, гастроли. Причем самые продолжительные гастроли из всего сибирского вояжа были именно в Омске. То как-то стало понятно, да, когда мы это обсуждали, что можно сделать выставку. И, конечно, так сказать, вдвойне приятно, что эта выставка базируется, размещается именно в Эрмитажном, да, центре. Ну, такая двойная петербургскость-ленинградскость, да, это тоже такая душевная перекличка. Ну, вот, собственно, как говорится, ждем открытия. Там я уверена, что есть люди разных поколений, которые неравнодушны и к вот этой культурно-исторической связи Петербурга, Ленинграда и Омска, и которые найдут для себя на этой выставке интересное.
Павел, что будет представлено на выставке? Только ли афиши? Может быть, какие-то инструменты, фотографии, там, я не знаю... Ну, музыка будет звучать,
да, музыкальной выставке? Инструментов не будет, это единственное из вашего списка, что отсутствует. Но будут представлены, прежде всего, документы. Оригинальные и реставрированные, например, и копии. Копии, естественным образом, мы не могли привезти сюда отреставрированные афиши, который сейчас уже 75 экземпляров из общего объема отреставрированы, причем начали именно таким образом, начали реставрацию как раз с афиш эвакуационного периода, потому что в этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Евгения Александровича Муравинского, и надо было нам как-то эту дату представить через его деятельность, его творчество. И поэтому афиши размещены по стенам копийные. Но мы привезли с собой и документы, вот все, что связано с Омском, это как раз в большей степени оригинальные вещи, это программы концертов, которые были даны в Летнем театре, о котором вы сказали в начале.
Ну, знаете, я вот видел одну афишу, мне ее прислали перед программой, я посмотрел, такая желтенького цвета, выцветшая бумага. Вот что человек может подчеркнуть из афиши? Я крупным шрифтом написано «Пятый концерт». Вот. Не пятый концерт Чайковского, просто пятый концерт – это очередность, наверное, была концерта.
Да-да-да, потому что объявлялось в начале гастролей, вот этих именно гастролей по городам Сибири и Кузбасса, появилась статья художественного руководителя филармонии Ивана Ивановича Салертинского, который в общем плане рассказывал о предстоящих гастролях, а вот уже в Омске сначала гастроли начались в Барнауле, и там были даны 8 концертов, после этого оркестр переместился в Омск, и вот из статьи заместителя художественного руководителя Саркисова было ясно, что было сказано о том, сколько концертов дается. И то так получилось, что вместо 6 объявленных концертов к ним добавились еще несколько, потому что один концерт был повторен как шефский симфонический концерт, и 2 были камерных концерта. Но они были действительно объявлены и пронумерованы вот таким образом, как 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й. 6-й.
Сейчас вопрос задам Фариде один. Фарида, вот у каждой выставки есть своя афиша. Вы их тоже сохраняете, афиши?
Да, обязательно.
Вот я просто хотел понять, откуда они взялись, вообще афиши. То есть так принято в среде артистической, да, Юля?
Вообще так принято хранить историю и материальную память. Мы ориентируемся, мы историки, музейщики, да и музыканты, конечно, и библиотекари, да, библиографы. Мы ориентируемся на свою историю, опираясь на какие-то даты и события. Даты и события, их календарь – это наши афиши, программы и так далее. Кстати, к вопросу, на который отвечал Павел Вячеславович, можно сказать, что из отреставрированного как раз приехал пригласительный билет и программа первого исполнения в Сибири 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
Давайте мы ее сейчас вспомним. Давайте, потому что это такое легендарное такое произведение, конечно же, нельзя его просто-напросто не вспомнить. Давайте, нам родийный формат это позволяет. Да, друзья, безусловно, конечно, вы узнали 7-ю, так еще называют Ленинградскую симфонию, да, которая впервые прозвучала. Она, кстати, не в Ленинграде впервые прозвучала.
Она прозвучала абсолютно совершенно верно. Она прозвучала не в Ленинграде, мировая, как мы бы сейчас сказали, премьера была в Фуйбышеве. 5 марта 1942 года в присутствии автора Шостакович был эвакуирован из Ленинграда в Куйбышев, теперь Самара, и оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда исполнил 7-ю симфонию вот впервые. Затем она была исполнена в Москве. Затем в июне, это тоже не случайная дата, в июне она прозвучала в Ташкенте, где была Ленинградская консерватория, оркестром Ленинградской консерватории. И в тот же день она прозвучала в Лондоне, тоже 22 июня 42-го. Затем 9 июля Новосибирск, оркестр филармонии во главе с Мравинским. И вот 9 августа та самая знаменитая премьера ленинградская, притворившись нотной тетрадкой, знаменитая ленинградка возвращалась в родной эфир. Написала Анна Ахматова, которая 21 июня была на генеральной репетиции в Ташкенте. Но уже было известно, что симфония прозвучит в блокадном Ленинграде, всем смертям назло. Это действительно произошло в 1942 году, 9 августа. Это отдельная страница и в ленинградской истории, и вообще в истории российской, да и мировой культуры. Я хотела сказать еще об одном, насчет инструментов. Это хороший вопрос. Ну, конечно, филармонических инструментов на выставке не будет. Но нельзя сказать, что их не будет там вовсе. Раскрою маленький секрет. Да. Я попросила, когда мы думали на концепции выставки и над ее композицией, так сказать, да, чтобы инструменты все-таки были. И благодаря одной из музыкальных школ омских, скажем так, будет лежать квартет инструментов. Вот так. Виолончели, две скрипки и фагот. И, кроме того, еще одним, так сказать, участником проекта стала Омская областная библиотека. Потому что в стеллажах выставлены тематические книги, связанные, опять же, вот она связь времен, да, благодаря музеям и библиотекам. Книги про Ленинградскую филармонию, про Мравинского, про композиторов русских, которые, и зарубежных, которые исполнялись во время войны и во время блокады в Ленинграде и в эвакуации в Сибири. Это тоже такая перекличка, да, и это создает в самом буквальном смысле полифоническое звучание этой экспозиции. Есть афиши, пригласительные билеты, фотографии и другие документы, собственно, связанные с пребыванием в Ленинградской филармонии в Сибири и с гастролями. Есть книги, есть визуальный ряд, ну и есть инструменты. Ну вот она, полифония в этом зале, Бог даст, будет звучать.
Я о музыке тогда, вот о музыке. Какая музыка будет звучать на выставке?
Удалось найти архивные записи Мравинского, приближенные к этой дате, ну, то есть к дате пребывания оркестра в Сибири. Это запись 1938 года 5-й симфонии Шостаковича, которая в жизни Мравинского вообще сыграла огромную роль, как и в жизни Шостаковича.
То есть Мравинский тоже в Омске был с оркестром?
Конечно.
Да, Мравинский открывал, и первые два концерта, даже первые три, были полностью под его управлением. Так вот, будет звучать на концерте, то есть на выставке будет звучать 5-я симфония Шостаковича, записи архивные 1938 года, и два произведения Чайковского, какие-то фрагменты из 6-й симфонии Чайковского и итальянская каприча, это записи послевоенные, но все равно, сколько времени прошло, там буквально года 3-4. Это наше музыкальное оформление выставки.
Ну, здорово, да. Выставка так и должна звучать, музыкальная выставка,
она не должна звучать. Звучать. Музыка,
и эти произведения игрались на, как раз на гастролях в Сибири, в этом концертном турне. Потому что первый концерт в Омске 8 августа 43 года открывался 6-й симфонии Чайковского.
Фарида, на кого рассчитана эта выставка? Вот вы человек опытный в этом деле. Вот как вы думаете, кому она будет интересна?
Ну, я думаю, что вообще каждая выставка обязательно обретет своего зрителя. Это просто закон жизни. И, безусловно, не сказать, что эта выставка рассчитана абсолютно массового зрителя. Но обязательно есть люди, которые просто любопытны, и людям, которые неравнодушны. Люди, которые интересуются культурой города, люди, которые интересуются историей города. И, безусловно, в нашем городе еще проживают те самые юные, маленькие ленинградцы, да, которых вывезли в блокаду сюда, в эвакуацию. Живут их семьи, живут их дети, их внуки. Ну и, конечно, мне кажется, это очень интересная история для музыкантов, для тех, кто связал свою жизнь с музыкой.
Да, я помню, у нас на эфире был Городницкий. Да. До этого мы с ним ездили, искали его дом на улице Атаманской, где они жили здесь. Конечно, уже там построен проспект Маркса, этого дома, конечно, уже не осталось, да, но он с таким теплом вспоминал об Омске, об этой эвакуации, в которой он здесь был, конечно, да, это дорогого стоит. Как историка, Юля, вас спрошу, что можно подчеркнуть вот из афиши? Вот висит старая афиша, например, вот я к ней подошел, что я оттуда могу вот для себя выцепить такое?
Знаете, вы можете для себя подчеркнуть достаточно парадоксальную, может быть, информацию, mm-hmm. на первый взгляд. Вы можете себе представить в одной афише, буквально в подлинной афише, два имени, стоящие рядом, Шостакович и Вагнер?
Особенно в то
43-й
время.
43-й год.
Наверное, нет.
А вот. Угу. А это было, и это исторический факт. Ленинградская филармония во время войны и в самом Ленинграде блокадном, и в эвакуации считала необходимым музыку исполнять самую разную. Разных времен, разных веков. Потому что музыка и искусство... Знаете, когда-то... Михаил Борисович Петровский по другому поводу, не по музыкальному, сказал: музеи не вне политики, они выше политики. Нельзя не экстраполировать, наверное, вот такое изречение, такой афоризм и на другие виды искусства и вообще культуры. Да? И вот как раз афиши военного времени, жесточайшего времени, труднейшего времени, говорят о том, что музыканты, деятели культуры находили в себе, вот в том числе, этот внутренний стержень, вот показывать искусство и звучание музыки таким образом. Еще афиши дают возможность не только вот, связанные конкретно с этим гастрольным туром филармоническим, сибирским, да, интереснейшие вещи о, я бы сказала, о культурной повседневности тыловых регионов. Понимаете, опять же, в филармонической афише вы увидите имя Вольфа Мессинга, например, Леонида Утесова и так далее. То есть филармония, ну, Ленинградская филармония, находясь в Сибири, становилась культурным центром, абсолютно разножанровым. И это тоже давало колоссальный эмоциональный, ну, и культурологический выплеск на аудиторию, да, которая приучалась. Кстати, у нас есть информация из личных источников, из официальных архивов, из газетной публицистики того времени, что поначалу слушатели, потенциальные слушатели, приходившие на концерты, во-первых, не понимали, вот концерт симфонической музыки – это что? То есть люди приходили, а там даже не танцуют под музыку и не поют. Но именно за вот эти годы пребывания филармонии в Новосибирске и, соответственно, поездок по другим городам, формировался вот тот костяк слушателей, который составил основу слушательской аудитории в этих отдаленных, ну, от Ленинграда, городах. Потом возникла, в общем, в известной степени, берущая на свое, так сказать, ну, музыкальное начало, Новосибирская консерватория, потому что некая основа была заложена Ленинградской филармонией. И так далее. Слушательская аудитория и потребность в филармониях, хотя вот в Омске, да, филармония ведет свое начало, так сказать, ну, де юре ведет свое начало 40-го года, да?
Но, да, собственно... но симфонический оркестр только 60-го.
Вот, конечно, а симфонический, да, оркестр уже гораздо позже. Но вот эта вот прививка, да, возникла вот таким вот образом, в тяжелейшее военное время, да? Вот это тоже важно. И из афиши это можно подчеркнуть. Что слушали, что исполнялось, как это развивалось и так далее. Но тут нельзя сказать, что огромную роль, вот эту, огромную просветительскую роль сыграл Иван Иванович Салертинский, блистательный искусствовед, музыковед, литературовед и так далее. К сожалению, как раз скончавшийся именно в эвакуации, похороненный на Новосибирске, очень молодым человеком, но его блестящие совершенно лекции, которые были понятны в равной мере и подготовлены публике, и нет, давали колоссальный эффект, колоссальную увертюру, можно сказать, по значимости к оркестрам. И это то его имя в афише, конечно, тоже появляется.
Наверное, какую-то кривическую информацию можно подчеркнуть. Летний сад, например, да?
Конечно.
Да,
совершенно,
да,
верно.
Это, привлекается, где это, когда?
Да, да, и привлекается, интересно, кроме того, газетные публикации омской прессы именно того периода, связанные с гастролями Ленинградской филармонии.
Обязательно скажу на выставку, но пока давайте прервемся на прогноз погоды. Да, 19:30 на студийных часах. На новости, да, друзья, на новости.
Маяк на Иртыше.
Ну что же, добрый вечер тем, кто только что подключился к «Маяку». С вами Михаил Кузин. Напомню, друзья, говорим мы сегодня о выставке, которая на днях открывается в областном музее изобразительных искусств имени Врубеля. Называется уникальная выставка «Сибирские сезоны Ленинградской филармонии к 80-летию гастролей 1943 года». И симфонию номер 5 Людвига ван Бетховена ленинградские музыканты исполняли тогда для омского зрителя. Об этом есть как раз в афишах. Я в афише это и увидел, друзья, да. Вот. У нас в гостях куратор выставки, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук Юлия Кантор, заведующий музыкальной библиотекой Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, кандидат искусствоведения Павел Дмитриев и директор музея изобразительных искусств имени Врубеля Фарида Буреева. Телефоны прямого эфира у нас не изменились, вернее, один у нас сегодня телефон 65-05-55-8-962-034-11-99, это номер Вайбера и Ватсапа. У нас, кстати, есть несколько сообщений, но давайте, с вашего позволения, чуть позже мы их обязательно озвучим. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то сведения о том, как жили музыканты, ленинградские музыканты в эвакуации здесь у нас в Сибири? Можно об этом как-то вспомнить, рассказать?
Можно. Можно. Вы знаете, есть довольно большое количество свидетельств, в том числе касающихся именно пребывания в Новосибирске, конечно, да, ну, главным образом пребывания в Новосибирске. О гастролях мне не встречалась информация, ну, кроме такой, связанной с репертуаром и переездами, и, так сказать, эхом, что ли, да, этих гастролей. А вот повседневность, да, во-первых, конечно, надо понимать, что оркестр приехал, никак не предполагая, что он будет так долго находиться, да, несколько лет в эвакуации. И где размещаться в это время? Новосибирск, город, который был наводнен, ну, впрочем, так же, как, конечно, и Омск, и многие другие города Урала и Сибири, то есть востока страны, были наводнены эвакуированными не только из Ленинграда, хотя, конечно, в Ленинграде, из Ленинграда в общей сложности было эвакуировано большее количество людей, чем, ну, например, даже из Москвы, естественно, и огромная скученность, естественно, продовольственная проблема, никак не сравнимая, конечно, с тем, что происходило в блокадном Ленинграде, об этом отдельный разговор. Естественно, тем не менее, вопросы трудоустройства, вопросы всего, что связано с бытом. И несмотря на то, что оркестр Ленинградской филармонии был в относительно привилегированном положении, и приехал он целым коллективом, и дальше, а что этому коллективу делать? Вот им надо играть, да? Где? Надо знать, надо помнить, что оперный театр, знаменитый теперь оперный театр, театр оперы и балета Новосибирский, был недостроен на момент войны. И он-то как раз стал хранилищем многих музейных экспонатов, эвакуированных из Ленинграда и из Москвы. Но, тем не менее, значит, нужно было место, это клуб имени Сталина, и именно там проходили и репетиции, и основная часть концертов в Новосибирске, о том, как это было, как иногда возникал вопрос, разучивается новое произведение, нужна бумага расписать по партиям, да, это тоже определенного рода проблема. Опять же, как совмещать? Это происходило, этот вопрос был решен. Обычные концерты с шефскими концертами, с какими-то выездами. Библиотека, опять же, вот Салертинский, например, писал о том, что вот ему нужны книги, причем он читал на разных языках, там более полутора десятков языков он знал, ему нужно было все время совершенствоваться, и с этим, конечно, тоже была определенная проблема, но он ее решал тоже. И иногда даже ища книги в других городах. И тут важный момент, опять же, мы узнаем еще одно, знаете, такой неожиданный, может быть, штрих. Наши реставраторы, которые, собственно, занимаются сейчас работой над восстановлением афиш и других документов военного периода филармонии, сталкиваются с тем, конечно, что бумага и сохранность афиш эвакуационного периода гораздо лучше, чем блокадных.
Но они какие-то красочные, эти афиши?
Они красочные, ну как, там встречается красный цвет, иногда появляется зеленый. В основном они черные, ну, черные шрифты я имею в виду, да. Вот, и, собственно, ну, обычная белая бумага. Но вот обычная белая, что такое обычная? И, в числе прочего, наши реставраторы занимаются в том числе и вопросами, связанными с биохимией, да, что это за бумага. Ну и, конечно, опять же, вот то, что связано с Ленинградом, сохранность тяжелейшая. и качество бумаги несколько иное, чем, да, чем то, что мы видим в тылу. Хотя в Ленинграде бумагу, конечно, не делали, не было таких возможностей в блокадном Ленинграде, хотя бы потому, что практически не было электричества, или оно было, но на тех заводах, которые осуществляли выработку оборонной промышленности. Но, тем не менее, хранение в промерзших ленинградских помещениях филармонических, сырость, потом морозы, потом опять сырость, да, то есть это все тоже сказывалось. Это тоже история, да, это тоже военная блокадная летопись. Опять же, слава богу, что афиши, которые были здесь, здесь в Сибири, в Новосибирске, в том числе вот и афиши, программы, пригласительные билеты, они сохранились, и они были разумно сохранены и привезены в Ленинград обратно, чтобы, опять же, не было лакуны, да, во времени, чтобы мы могли об этом судить тоже.
Вы так интересно рассказываете, где об этом можно услышать более подробно?
Ой, услышать, хороший вопрос, услышать подробно можно будет, ну, о мечам.
О мечам, да, вот. Вот 16... Тройдийный формат короткий, мы все не расскажем.
Да, 16 сентября в субботу по предложению и приглашению в музей в 3 часа мы с Павлом Вячеславовичем будем читать лекцию, ну, это, может быть, даже можно уместнее назвать лекция-беседа, но она будет разделена на две части, я буду рассказывать о Ленинградской филармонии в Ленинграде, то есть о том, кто был в Ленинграде, что исполнялось в Ленинграде, кто были слушатели и вообще как формировалась вообще вот эта вот музыкальная жизнь блокадного Ленинграда. Да, абсолютно неисчерпаемая тема, лишь кажущаяся известной. А Павел Вячеславович, конечно, сосредоточится именно на эвакуационной жизни филармонии и Новосибирске, Барнауле, Омске, конечно, и других городах, где было вот это вот турне 43-го года.
На какой площадке это пройдет?
Там же.
Там же, на, по адресу Сибирь. Музейная 4, центр Эрмитаж Сибирь.
16 числа в 15:00?
Да.
Угу. Павел, скажите, в каком составе приехал оркестр вот в эвакуацию?
Оркестр вернулся в Ленинград, вы имеете в виду?
Нет, 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 я говорю, в эвакуацию.
Отправился составе. Практически в полном составе. Не поехали несколько человек, примерно до 10 из них. Два, например, были очень почтенными просто людьми. Один не поехал, концертмейстер по состоянию здоровья Завитновский, но он числился все равно концертмейстером, и здесь тоже во всех программах, где есть сводный список оркестра, он проходит. И не поехал Арсений Алексеевич Петров, который служил в оркестре еще придворном с 1902 года. Он был в это время комендантом филармонии, которая оставалась в Ленинграде. А так почти 100 человек приехало специальным эшелоном, который отправился в 20-х числах августа еще из Ленинграда и в начале сентября прибыл сюда.
Можно я вопрос задам, Павел, на секунду я вот так вклинюсь? А вот кто принимал решение, почему оркестр филармонии отправили в эвакуацию, а оркестр, скажем так, радио не отправили?
Спасибо за вопрос, это интереснейшая тема. Дело в том, что решением правительства крупнейшие музыкальные коллективы, не только филармонии Ленинградской, но и Кировского, Мариинского театра, хореографического училища Ленинградского, были эвакуированы на восток страны в первые же месяцы Великой Отечественной войны. Ну, эвакуация предприятий стратегических, естественно, началась не сразу, но в июле-августе это уже происходило. Так были эвакуированы, например, Кировский завод, благодаря чему во многом образовался Танкоград Челябинский, да. А в Перми, так, давайте уже сделаем маленький, коротенький экскурс, хореографическое училище и Кировский театр уехали в Молотов, в Пермь. И хореографическое училище Пермское, знаменитейшее теперь на всю страну, ведет свое начало именно от Ленинградского хореографического. Ну и многие другие, опять же, вот эти культурные связи, да, так возникали. Так вот, оркестр Ленинградского радиокомитета, симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета оставался, потому что он был в составе радио, которое вещало всегда. И никто не предполагал, ну, во-первых, никто не предполагал, что будет блокада, и было понятно, что, ну, традиционно для Ленинградского радио музыка в эфире. Довольно большой процент вещания был посвящен музыке. Ну, Ленинград все-таки культурный город был всегда. И, конечно, музыка, именно классическая симфоническая музыка, была своего рода визитной карточкой Ленинграда. Другой вопрос, и что важно сказать, что оркестр существовал и открыл сезон в октябре 41 года, то есть уже после начала блокады, которая началась 8 сентября 41-го, и вынужден был прекратить и репетиции, и концерты уже в декабре. Последний концерт был 14 декабря 41-го, и возобновлены репетиции оркестра, причем в самом буквальном смысле по просьбам ленинградцев, которые говорили, что метроном, бесконечный метроном, ленинградский метроном в эфире, это очень тяжело в пустых промерзших квартирах. И нужно вернуть музыку, классическую музыку. И это было, хотя это во многом удивило и ленинградское руководство, и партийно-государственное, но оно моментально на это откликнулось. 30 марта 1942 года состоялась первая репетиция, и стало понятно, что больше половины оркестра нет. Явилось на призыв, было объявлено на репетицию, на радиопризыв 27 человек. Я напомню, что состав симфонического оркестра – это минимум 80.
Это мы сейчас говорим об оркестре.
Это мы говорим об оркестре Ленинградского радиокомитета во главе с Карлом Элиасбергом. И вот тогда Ленинградское радио сказало, сделало еще одно объявление всем музыкантам, оставшимся в Ленинграде, просьба явиться в радиокомитет. Вот с этого момента началось возрождение оркестра Ленинградского радиокомитета. И уже первый концерт в одном отделении был дан 5 апреля 1942-го. Это было начало. Понимаете, существует стереотип, что оркестр радиокомитета был собран для того, чтобы 9 августа 1942 года сыграть Ленинградскую симфонию. Ничего подобного.
Да, я слышал об этом.
Да, в Ленинграде постоянно, вот начиная с 5 апреля, звучали симфонические концерты. И более того, в течение всего блокадного времени оркестр дал более 200 концертов в Ленинграде, это не считая тех концертов, которые были из радиостудии. Я сейчас говорю о концертах живых, так сказать, то есть начались они в театре имени Пушкина в Ленинграде, потому что в филармонии не было электричества, невозможно было проводить концерты. Потом его стали давать как раз на часы, когда шли концерты, и в Большом зале филармонии они звучали. Вот такая история. А, собственно, оркестр в это время, оркестр филармонии был в Новосибирске.
Павел, оркестр филармонии, который в Новосибирске, он же вместе с дирижерами приехал?
Да, он приехал с двумя дирижерами первоначально, с Евгением Александровичем Бровинским и Куртом Игнатьевичем Зандерлингом. Игнатьевич, он стал здесь, в России, потому что это был немецкий дирижер, который спасался от нацизма и чудным образом оказался здесь, ему удалось сбежать, и с начала 41-го года он уже числится штатным дирижером заслуженного коллектива. Потом дальше к ним присоединился Николай Семенович Рабинович, тоже замечательный дирижер, и потом еще два дирижера, Нисан Шкаровский, который курировал в основном исполнение, концертное исполнение опер, и вот в Кузбассе к ним присоединился Абрам Львович Стасевич. Вот это был филармонический костяк дирижеров. Были еще и другие, но не как постоянные.
Ну вот если так, заканчивая тему эвакуации, все вернулись потом в Ленинград? Весь состав оркестра?
Да,
или кто-то остался,
да,
в
весь состав оркестра, например? Это... Есть даже специальная фотография, где их встречают на вокзале, и там главные лица сфотографированы: Мравинский, директор филармонии Пономарёв, концертмейстер Шпильберг и солист-фаготист Александр Григорьевич Васильев. Когда после премьеры Седьмой симфонии в Новосибирске появилась статья Шостаковича, посвященная этому событию, то очень интересно отметить, что композитор не только воздает должное общему исполнению и, конечно же, Мравинскому, но перечисляет всех солистов, которые там имели вообще какое-либо сольное выступление. Это очень трогательно.
Спасибо. Вот теперь прогноз погоды, друзья. Давайте мы прервемся на пару минут, затем вернемся в студию.
Маяк на Иртыше.
Друзья, у нас осталось буквально несколько минут. Ну, давайте вот ответим на вопросы, поступившие на студийный нам WhatsApp. Ну, кстати, они все, наверное, однотипные, потому что все очень заинтересовались. Так, очень хотела бы побывать на выставке, где и когда она открывается, сколько дней будет работать. Вот, скажите, где, в какие сроки и время будет проходить выставка, какая стоимость входного билета для посетителей, ну и вот так далее. Вот такие вот вопросы Фарида Хамовна.
На все вопросы, кроме цены билета, могу ответить я.
Ну, хорошо.
Музейная улица, дом 4, центр «Эрмитаж», Сибирь. Там откроется выставка. Выставка откроется в субботу, 16 сентября, в 10 часов, с того момента, как откроют свои двери музей. И выставка будет работать в течение месяца, то есть до 15 октября.
В самой, скажем так, вот в самой вот Ленинградской филармонии сейчас есть какой-то стенд, посвященный вот этой эвакуации?
Выставки устраиваются у нас обычно каким-то датам. И вот в данную секунду у нас выставка, посвященная весь год, она висит, посвященная деятельности Евгения Александровича Моровинского, и там, конечно, есть афиши и программы, посвященные вообще всему новосибирскому периоду, всему сибирскому периоду пребывания филармонии здесь.
Замечательно. Ну, у нас осталось не так много времени. Что бы вы хотели пожелать посетителям выставки? Вот такой у меня вопрос.
Ой, пожелать, наверное, чтобы эта выставка стала для посетителя, неважно какого возраста, началом пути в музыкальную историю Омска. Или для тех, для кого это уже совсем не начало пути, а кто интересуется музыкальным Омском, ходит в Омскую филармонию и так далее, открытием новой страницы в музыкальной истории Омска, связанной с трудным и сложным военным временем и с той культурной памятью, которая нас объединяет всех. Вот это принципиально важное слово. Я не люблю слово «месседж», я люблю слово «посыл», да, «задача». Так вот, и задача этой выставки, опять же, это восстановить нашу карту культурной памяти, в том числе вот таким полифоническим звучанием, какое мы попытались представить этой выставкой.
А Омская филармония это придет на выставку?
Я надеюсь, по крайней мере, мы пригласили наших коллег из Омской филармонии. Но для нас, конечно, это тоже определенный опыт, потому что если мы говорим о военном времени, то, безусловно, мы, как художественный музей, сосредотачиваемся на художественных процессах. Мы говорим об эвакуации музейных коллекций, мы говорим о том, как работали художники, как они здесь жили и так далее. Но вот музыкальная культура, она оказывалась на периферии нашего внимания. И я благодарна нашим коллегам за ту возможность широко взглянуть на мир, широко взглянуть на нашу историю, на историю нашего города, края. И, конечно же, мне думается, что нужно обязательно прийти 16 числа на лекцию наших коллег. Это уникальная возможность услышать очень интересных, очень умных, по-настоящему талантливых специалистов, которые любят свое дело и знают свое дело.
Приходите, друзья, приходите. Ну, а время нашей передачи подходит к концу. В прямом эфире с вами работал Михаил Кузин. За операторским пультом мне помогала Наталья Боброва. А в гостях «Маяка» сегодня были куратор выставки, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук Юлия Кантер, заведующий музыкальной библиотекой Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, кандидат искусствоведения Павел Дмитриев и директор Музея изобразительных искусств имени Врубеля Фарида Буреева. Спасибо вам, друзья, за интересный содержательный разговор.
Спасибо вам.
Спасибо.
Я думаю, что недостатков посетителей выставки у вас не будет. Ну а мы с вами, уважаемые радиослушатели, встретимся в это же время на частоте «Маяка» 88.6 FM. Приходите в музей на выставку, уверяю вас, не пожалеете, мы точно пойдем. Здоровья всем, хорошего настроения. И давайте послушаем фрагмент из оперы «Иван Сусанин» Михаила Ивановича Глинки. Она тоже звучала в 43-м году для омских зрителей в исполнении музыкантов Ленинградской филармонии. Oh,
«Маяк» на Иртыше. Путь к причалу хорошего настроения.